Ее лицо было сделано в виде древних аналоговых часов с тонкими, словно паутина, стрелками в стиле барокко и римскими цифрами. Я обернулся к Кёртису. «Водку!» — бросил тот. «Со льдом!» «Виски. Того же сорта, что в баре из номера. Комнатная температура, пожалуйста. Оба напитка запишите на мой счет». Лицо циферблат кивнуло, и многосуставная рука принялась выбирать стаканы с полки наверху. Другая рука, оканчивающаяся лампой со множеством носиков, налила в стаканы заказанные напитки. Кёртис взял стакан и плеснул щедрую порцию водки себе в горло. Шумно всосав воздух сквозь зубы, он одобрительно крякнул. Я осторожно пригубил виски, гадая, сколько времени прошло с тех пор, как эта жидкость в последний раз протекала по трубкам-экранам бара. К счастью, мои страхи оказались напрасными, потому я сделал уже более солидный глоток, пропуская виски в желудок. Кёртис с грохотом поставил стакан на стойку. «Ну а теперь ты готов говорить?» «Ладно, Кёртис, валяй», — медленно произнес я, уставившись в стакан. «Полагаю, у тебя есть для меня сообщение».
«А то как же!»
Его голос натянулся, готовый вот-вот треснуть.
«Дама сказала, ты должен принять ее щедрое предложение. Или будет хуже. Вот так. Мне было велено дать тебе время подумать, поэтому я допью водку».
Я уставился на лампу из марсианского песчаника, висящую на противоположной стене. Настроение Кёртиса начинало приобретать смысл.
«Значит, я забрался в твои владения, так?»
«Ковач, не шути с огнем!» —
в голосе шофера прозвучало отчаяние.
«Скажешь одно неверное слово, и я...»
«Что?»
Поставив стакан на стойку, я повернулся лицом к Кёртису. Он был вдвое моложе моего субъективного возраста, молодой и физически накачанный, к тому же заведенный химией, и ему казалось, что он непобедим. Кёртис так напоминал меня самого в этом возрасте, что я почувствовал себя неуютно. Мне захотелось встряхнуть шофера.
«Так и что ты со мной сделаешь?»
«Я служил в морской пехоте Солнечной системы».
«В качестве кого? Мальчика на побегушках?»
Я почти ткнул его кулаком в грудь, но вовремя уронил руку. Смутившись, я понизил голос.
«Послушай, Кёртис, остановись. Так будет лучше для нас обоих».
«Ты считаешь себя таким крутым, мать твою, да?»
«Тут дело вовсе не в крутости, ма... Кёртис».
Я едва не назвал его малышом. Похоже, какая-то часть меня все же хотела драться.
«Речь идет о двух совершенно разных биологических видах. Чему тебя учили в морской пехоте? Рукопашному бою? 27 способам убить голыми руками? Внутри ты по-прежнему человек, Кёртис. А я — чрезвычайный посланник. Это не одно и то же».
Он все равно бросился, начав с прямого выпада правым кулаком, призванного меня отвлечь, за которым последовал удар ногой с замаха, нацеленный в голову. Если бы удар достиг цели, я оказался бы с проломленным черепом, но он был выполнен безнадежно театрально. Возможно, все дело в нейрохимии, которой Кёртис накачался вечером. В настоящей схватке никто в своем уме даже не пытается наносить ногой удары выше пояса. Одним движением отразив оба удара, я схватил Кёртиса за ногу. Резкий рывок, и он, не удержав равновесия, распластался на стойке бара. Схватив Кёртиса за волосы, я прижал его лицо к прочной поверхности.
«Теперь видишь, что я имел в виду?»
Кёртис сдавленно вскрикнул, тщетно пытаясь вырваться. Автобармен с лицом циферблатом безучастно взирал на происходящее. По стойке расплылась лужица крови из разбитого носа. Я принялся изучать образованный узор, стараясь отдышаться. Поскольку я блокировал подготовку посланников, от резких движений у меня сбилось дыхание. Схватив Кёртиса за правую руку, я выкрутил локоть к затылку. Кёртис затих.
«Вот хорошо. А теперь стой спокойно, иначе я ее сломаю. У меня сегодня плохое настроение.
Говоря, я быстро обшарил его карманы и нашел во внутреннем нагрудном кармане пиджака небольшую пластмассовую трубку.
«Ага, значит, вот какие радости возбудили твою систему сегодня вечером. Гормональные усилители, если судить по вскочившему члену».
Поднеся трубку к тусклому свету, я увидел внутри тысячи крошечных кристаллов.
«Армейский формат. Где ты раздобыл эту дрянь, Кертис? Прихватил, увольняясь из морской пехоты?»
Продолжив обыск, я обнаружил средства доставки. Крошечный пистолет со скользящим патронником и электромагнитной катушкой. Кристаллы насыпаются в патронник, электромагнитное поле воздействует на них, ускоритель выплевывает из дула со скоростью, достаточной для проникновения сквозь кожу. Очень похоже на осколочный пистолет Сары. Просто и надежно. Недаром медики предпочитают подобные устройства гипноспрею. Подняв Кертиса, я отстранил его от себя. С трудом держась на ногах, он зажал ладонью окровавленный нос, сверля меня глазами.
«Хочешь запрокинуть голову назад, чтобы остановить кровь?» — спросил я. «Валяй. Я не собираюсь больше тебя бить».
«Ублюдок, бать твою!»
Я показал кристаллы и пистолет.
«Где ты это достал?»
«Пососи свой член, Ковач!»
Помимо воли, Кертис все же закинул голову назад, пытаясь при этом смотреть на меня. Его глаза вращались в орбитах, словно у объятой паникой лошади.
«Я тебе ничего не скажу, твою бать, долбанный ублюдок!»
«Ну что ж, с разбитым носом тебе действительно говорить трудно».
Положив препараты на стойку, я окинул его мрачным взглядом.
«В таком случае позволь тебе кое-что сказать. Знаешь, что происходит, когда из человека готовят чрезвычайного посланника? В его психике выжигают все инстинкты неприятия насилия, развившиеся в процессе эволюции. Опознание сигнала покорности, преданность стае. Это происходит постепенно, нейрон за нейроном, а на замену приходит сознательное желание причинять боль».
Кертис молча смотрел мне в глаза.
«Ты не понимаешь, мне было бы гораздо проще убить тебя прямо сейчас. Гораздо проще. Я вынужден был сделать над собой усилие, чтобы остановиться. Вот что такое чрезвычайный посланник, Кертис. Человеческое существо, разобранное до винтика и собранное заново. Орудие».
Молчание затягивалось. Не было никакой надежды определить, понимает ли Кертис то, что я говорю. Вернувшись на полтора столетия назад, в Ньюпест, к молодому Такеси Ковачу, я понял, что вряд ли. В возрасте Кертиса все это похоже на воплощение мечты о силе. Я пожал плечами.
«На тот случай, если ты еще не догадался, мой ответ на вопрос дамы — нет. Меня это не интересует».
«Ну вот, это должно тебя несказанно обрадовать, а ты всего лишь заплатил расквашенным носом за то, чтобы узнать ответ. А если бы ты не загрузился по самые уши, обошлось бы и без этого. Передай даме большое спасибо за предложение, я его по достоинству оценил. Но здесь происходит слишком много интересного, чтобы я ушел просто так. Передай ей, я начинаю получать удовольствие от происходящего».
У дверей бара послышалось тихое покашливание. Обернувшись, я увидел на лестнице мужчину в костюме с ярко-красным ирокезом на голове.
«Я не помешал»,
— поинтересовался полицейский. Он говорил неторопливо и спокойно. Не то что тяжеловес из Фелл-стрит. Я взял стакан со стойки.
«Нисколько, офицер. Проходите, присоединяйтесь к нам. Что будете пить?»
«Чистый ром»,
— сказал полицейский, приближаясь.
«Если он есть. Маленькую рюмку».
Я поднял палец к лицу циферблату. Бармен достал откуда-то небольшой стаканчик и наполнил его сочной красной жидкостью. С любопытством взглянув на Кертиса, полицейский подошел к стойке и протянул длинную руку за стаканчиком.
«Благодарю».
Пригубив напиток, он одобрительно склонил голову набок.
«Неплохо. Мне бы хотелось поговорить с вами, Ковач. Наедине».
Мы оба посмотрели на Кертиса. Водитель бросил на меня взгляд полной ненависти, но появление постороннего загасило боевой задор.